Убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». «Не бойтесь, — говорят ангелы, — мы возвещаем вам великую радость». Радость, я бы сказал, это и есть то самое ключевое слово, которое наполняет Рождество. Если не верите, поговорите с вашими детьми, особенно перед Рождеством, когда они отсчитывают дни и часы. «Папа, мама, ну уже Рождество пришло или нет? Ну когда же мы будем открывать подарки? Когда мы будем собираться всей семьей? Когда мы будем кушать вкусную пищу? Когда мы будем не спать ночью от конфет?» Хотя они так не спрашивают, но вы знаете, что это происходит, да? Вот. Для нас тоже, конечно же, радость в Рождестве, есть она или нет, с другой стороны. Я задаю себе этот вопрос сегодня и хочу переадресовать его вам, друзья мои. Да, с одной стороны, вроде бы и радостно. Это и мы увидим наших братьев и сестер, мы будем иметь несколько дополнительных богослужений, мы с вами раздаем подарки, хотя, наверное, это приносит определенные переживания и головную боль, правда? Нужно дополнительно все это готовить, нужно думать о том, какие подарки кому делать, нужно волноваться и переживать относительно того, правильно ли мы приготовились к тем или иным богослужениям. Особенно у хозяек есть много хлопот в эти дни, потому что нужно всех накормить и еще успеть везде, в том числе и вот и в хоре спеть тоже, и в молодом, и в основном хоре и так далее, поучаствовать во всех богослужениях. И это бывает довольно сложно. Куда уж тут до радости? Если останется время, так, может, радости будет. Ну, вроде бы радость должна быть, ведь мы поем «Нова радость стала», мы поем «Полной радости, полной благости», мы поем «Радуйся, мир Христос, Христос пришел» и так далее. Один знакомый недавно мне написал через социальные сети и говорит: «Я ищу ту церковь, в которой есть радость». И вы знаете, я так остановился и думаю: ну, наверное, нашу церковь надо ему порекомендовать. Но я остановился, так думаю: ну, интересно, а я имею право на то, чтобы это написать ему или нет? И вы знаете, потом я вспомнил о том, что Библия-то говорит о радости немножко иначе. Вот даже те из вас, кто улыбнулись, наверное, вы подумали: а что именно мы имеем в виду тогда, когда говорим о радости? Это потому, что мы имеем возможность иногда пошутить, посмеяться и похлопать друг другу по плечу, и мы принимаем друг друга такими, какими мы есть. В этом заключается радость. Или радость заключается в нашем снисхождении друг к другу, в наших слабостях, ошибках, а иногда даже и грехах. Но радость библейская, братья и сестры, заключается в том, а в чем, кстати, в том как раз, что она неприходящая, она не зависит от обстоятельств. Это нечто, которое превозмогает обстоятельства, превосходит их, превышает их, которое как бы нависает всегда над этими обстоятельствами. Она разбивает эти обстоятельства. Вот здесь вот мы видим эту радость в прочитанном нами отрывке в том, что ангелы вдруг ворвались в обыденную жизнь людей. Люди ничего такого не предполагали, как обычно, у них шла рутина, обычная жизнь день за днем, в данном случае это были всеми забытые пастухи, они делали то, что от них ожидалось, они были рады, что их никто не трогает. И вдруг такое, знаете, вторжение в их личную повседневную жизнь. Есть разные вторжения, и в основном мы не ожидаем вторжений, мы очень против вторжений, мы к ним относимся очень плохо, но здесь как раз перед нами то вторжение, которое было это радостно сделано, это, я бы сказал, было сделано со стороны пастухов красиво, и я бы сказал, что это было благостно сделано, вот такое радостное вторжение. Ну, с чем это можно сравнить? Представьте, вы копаете свой огород, сегодня это бывает редко, но тем не менее, представьте, что вы это делаете, и вдруг вы находите клад. Может быть, поэтому люди сегодня реже клад находят, потому что они реже огород свой копают, да? Вы находите клад, и вы радуетесь, потому что вдруг, вот вы не предполагали, у вас были свои планы, вы просто хотели окопать свой участок, но это было вторжение в вашу жизнь, это нарушило ваши планы, и теперь вы совсем по-другому смотрите на свой день. Вы выиграли где-нибудь приз, Вы выиграли наследство, или вам сообщили о том, что вы получили большое наследство, вы даже не знали о том, что у вас есть зажиточная тетя где-нибудь в Аргентине, и вот она отошла в вечность, и теперь вы получили это наследство. У вас родился сын или внук, но это, правда, труднее скрыть. Нельзя сказать, что это уж такая неожиданная радость. Но я просто пытаюсь нарисовать такую картину, в которой мы могли бы увидеть, да, действительно, радость бывает неожиданной. Но здесь мы видим намного больше. Вот возьмите хотя бы одно из тех событий, которые я только что перечислил, и увеличьте его раз в 10, а то и в 100. И вы получите тот эффект, о котором говорится здесь в Евангелии от Луки во 2 главе, которую мы только что прочитали. Эта радость описана в 11 стихе. «Мы, говорят ангелы, возвещаем вам великую радость, мы возвещаем ее вам, но на самом деле эта радость будет всем людям». Иными словами, она не только для вас, для пастухов, она для каждого человека, который будет жить с этого времени на этой земле. И вот в чем эта радость заключается. 11 стих говорит о содержании этой радости. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Я хочу рассмотреть более подробно этот стих в то время, которое у нас осталось сегодня. Ну, прежде всего, здесь говорится о том, что были некие предсказания о его пришествии. Эти предсказания мы называем пророчествами. Здесь говорится, «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». То, о чем говорят здесь ангелы, говорится о рождении Мессии, которое было предсказано до этого, в частности, в книге Михея, в 5 главе, во 2 стихе, говорится о том, что в городе Давидовом, то есть в Вифлееме, родится Спаситель. Эти пастухи находились возле Вифлеема, они знали, что такое город Давидов, и поэтому для них это не было секретом. Хотя, друзья, я напомню, они были простыми пастухами, и я не знаю, как вас, но меня удивляет их такое четкое знание Священного Писания. Они знали, что такое город Давидов, и они сразу смекнули, о чем идет речь. Вспомните, кстати, волхвов, которые тоже пришли в Иерусалим, и которые чуть попозже, наверное, спрашивали у Ирода, а где родившийся царь иудейский? Так вот, он этого не знал с первого раза. Если помните, царю нужно было призвать свой богословский совет, ему нужно было призвать всех своих богословов, доморощенных мудрецов, книжников и фарисеев, для того, чтобы сказать им, а где ему должно родиться? Царь не выдержал этого экзамена по богословию. А вот эти люди, пастухи, не книжные люди, они знали это пророчество. Им не надо было его цитировать, они, наверное, знали его наизусть. Наверное, потому что они сами были из Вифлеема, тогда это была захолустная, маленькая, никем не особо неразвиваемая деревушка, всего несколько домов. И вот в книге Михея во 2 главе, в 5 главе, простите, во 2 стихе написано: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала из дней вечных». Но еще более удивительным является то, что вот эти пастухи, зная об этом пророчестве, они понимали, что это пророчество однажды исполнится. 700 лет прошло с тех пор, как Михей сказал эти слова. Ну, примерно 700 лет. Вот около 700 лет назад это обещание было дано. Я не знаю, как вы, но если бы мне дали какое-то обещание, и если бы оно не сбылось где-то, ну, хотя бы на протяжении нескольких дней, я, наверное, забыл бы о нем. Я бы подумал, что тот человек или та личность, которая мне дала это обещание, наверное, ну, не совсем верно держит слово. Может быть, она даже солгала. Или, по крайней мере, забыла эта личность о своем обетовании, о своем обещании. Но Библия полна обещаний. Все, что мы читаем в Библии, зиждется на Божьих обещаниях. Наша сегодняшняя культура, братья и сестры, она выступает против обещаний. Во-первых, она учит нас не держать слово, что слово человека, оно не имеет особой ценности. Вот что сказал, то, в общем-то, уже и сказал. вылетело слово, и уже его не поймаешь. Ты не можешь доверяться людям сегодня. Но Господу мы можем доверяться. И Его обетования, когда бы они ни были сказаны, даже если прошло с тех пор уже сотни лет, все равно эти обетования во Христе Иисусе, говорит Слово Божье, да и аминь. И вот эти пастухи имели радость, потому что это обещание наконец-то сбылось. Радость не зависит от того, кстати, сколько ты знаешь. Радость зависит от того, как ты применяешь это знание. Я напомню, что вот эти богословы, которых Ирод спросил, где родившийся царь иудейский, они тоже безошибочно определили, даже без ангельской вести, что он должен родиться в Вифлееме иудейском. Но, как уже первый брат передо мной подчеркнул, к сожалению, никто из них почему-то не пошел в Вифлеем, хотя Вифлеем находился всего лишь на расстоянии нескольких миль, одного дня ходьбы от Иерусалима. Но никто не соизволил туда пойти и хотя бы проверить, а почему эта земля слухом полнится, а что это за родившийся царь иудейский? Никому даже такая мысль в голову не пришла. А здесь пастухи, которые знали и пошли. Дорогой друг, если ты сегодня знаешь Евангелие, если ты вырос в верующей семье, если ты много можешь рассказать о Господе Иисусе Христе, это тебя не спасет. Ты должен принять Его лично. Ты должен иметь личную встречу с Иисусом Христом. Иначе ты пропадешь так же, как пропали эти древние религиозные вожди. На дверях Любекского собора, этот собор расположен в Германии, очень древний собор, там высечены такие слова. Я позволю их всех прочесть. Это большая каменная табличка на дверях этого собора. Эти слова действуют очень обличительно. «Вы знаете, – написано там, – что я Творец, но мне не покоряетесь. Вы знаете, что я свет, но меня не зрите. Вы знаете, что я путь, но мною не ходите. Вы знаете, что я жизнь, но меня не принимаете. Вы знаете, что я мудрость, но мне не следуете. Вы знаете, что я все благ, но меня не любите. Вы знаете, что я богат, но меня не просите. Вы знаете, что я вечен, но меня не ищете. Вы знаете, что я милостив, но мне не вверяетесь. Вы знаете, что я велик, но мне не служите. Вы знаете, что я всемогущ, но меня не чтите». И дальше заключение этой таблички, такие страшные слова. «Вы будете обречены на погибель, но вините в этом только себя». Порою мы тоже можем что-то знать о Господе, но это знание будет у нас мертвым грузом, если мы его не применим. И от этого зависит наша радость. То, что мы просто знаем, что Господь родился, не придает нам особой радости. Но то, что мы пойдем к этому Господу, поклонимся Ему, то, что Он родился в нашем сердце, то, что там, в этом сердце расположены эти вифлеемские ясли, в которых всегда Спаситель на троне, вот это придает нам большую радость. И еще одна мысль из этого стиха. Мы по-прежнему находимся с вами в 11 стихе 2 главы Евангелия от Луки и рассматриваем вопрос, откуда происходит рождественская радость и в чем она заключается. Здесь еще есть такие слова «ныне родился вам». В других переводах эти слова передаются «в этот самый день». До сих пор среди христиан существуют споры относительно того, а в какой день нужно праздновать Рождество. Вот сейчас Украина, Россия, Беларусь по-прежнему празднуют Рождество в основном, как вы знаете очень хорошо, 7 января. Есть беседы, разговоры о том, чтобы перенести, как и весь остальной мир, и праздновать Рождество 25 декабря. Но есть ли у кого-то 100% уверенность, что Христос действительно родился в этот день? Скажу прямо, для того, чтобы не занимать нашего времени, что такой уверенности нету. Да такая уверенность, собственно, и не важна. Важно само событие, важна реальность этого события, важно, наконец, что этот день когда-то был, что тогда, когда были сказаны эти слова «ныне», они имели большое значение для пастухов и для тех людей, которые их слышали, что этот день был, а вот когда он был по календарю, это большого значения не имеет. Но я хочу, чтобы вы, дорогие друзья, представили себе всю реальность этого события. Обычно, особенно у детей, Рождество предстает как время чудес. Исполняются какие-то желания, они получают желаемые подарки и так далее. И мы, верующие, тоже думаем о том, что Рождество исполнено чудес. Но я сейчас скажу такую вещь, ну, которая немножко необычно будет звучать даже в умах таких традиционных братьев и сестер верующих. Друзья мои, в Рождестве самом никакого чуда не было. Как ты мог такое сказать, брат Вадим? А ну-ка поясни. Ну, давайте я попытаюсь пояснить. Друзья мои, чудо произошло 9 месяцев до Рождества. То самое чудо, которое мы называем непорочное зачатие или Боговоплощение, когда без мужского начала в Марии был зачат тот, кого мы называем Сыном Божьим. Когда произошло то, о чем мы сегодня читали в первом послании Тимофея в 3 главе. Великое благочестие, тайна, и дальше написано, в чем эта тайна заключается. Бог явился во плоти. Вот это было чудо. Еще было чудо тогда, когда ангелы явились над Вифлеемскими полями и славили Бога перед пастухами. Это было настоящее чудо. Еще было чудо вот в этой звезде, которая проводила кого? Волхвов, да? Но никакого чуда в том, что сам Христос родился от Марии, не было. Более того, Бог как бы еще и воздержался от того, чтобы произвести чудо, хотя вполне мог это сделать тогда, когда родился Его Сын. Подумайте об этом. Подумайте о том, как трудно было Марии, и здесь в особенности наши сестры могут нам дополнить всю эту картину. Не было у нее акушерки, не было у нее того человека, который знал много о родах и мог сказать, вот сейчас поступай так, а сейчас эдак. У нее были первые роды, а Иосиф также, нет никакого указания, что знал, как поступать было в этой ситуации. Не было у нее никакого обезболивания, не было у нее никакой удобной палаты, никакого медицинского оборудования. Сегодня время от времени мы слышим о каких-то необычных родах. То кто-то рождается дома, не успев доехать до больницы, то женщина кого-то может родить где-то в машине или еще в каком-то необычном месте. И все, кто здесь сидит, вы со мной согласитесь, что мы никому не пожелаем подобной ситуации. Мы хотели бы, чтобы, особенно если это наши дети рождаются, чтобы они рождались в самых лучших, в самых идеальных, в самых стерильных условиях. Но посмотрите, что здесь происходит. Неужели Господь своего Сына допустит, чтобы он родился вот в таких условиях? Тем не менее, это так. И в этом, вот в его рождении не было вот такого чуда. Господь мог бы переставить эту дату рождения, но тем не менее, этого не сделал. Господь мог бы, я думаю, освободить какой-нибудь дом или даже создать чудесным образом какой-нибудь дом дополнительный там в Вифлееме, чтобы они могли там удобно расположиться, но посмотрите, этого не произошло. Господь мог бы изменить декрет Августа, мог бы повлиять на его сердце, остановить его, сделать болезненным или что угодно сделать для того, чтобы эта дата была перенесена, чтобы не нужно было бы им совершать это трудное путешествие. Господь мог бы, наконец, чудесным образом перенести их по воздуху, Духом Своим Святым из Назарета в Вифлеем, чтобы они не преодолевали этот трудный путь. Господь мог бы остановить солдат Ирода, и я дальше могу, как и вы, собственно говоря, перечислять все эти факты, то, что Господь мог использовать, но Он этого не сделал. Вспомните, как Господь Иисус Христос, уже будучи в зрелом возрасте и находясь в пустыне, тоже отказывался от того, чтобы использовать свою чудодейственную силу. Он имел все права и возможности и превратить камни в хлеб для того, чтобы утолить собственный голод, и другими воспользоваться своими чудодейственными способностями, но ничего этого он не сделал. Друзья мои, это подчеркивает реальность того, каким образом Сын Божий пришел в этот мир. Он пришел так, как даже мы бы не допустили, чтобы пришли наши дети в этот мир. Мы и то лучшие условия создаем, и это значит, что Он пришел для всех нас. Это истинный Бог с нами, потому что каков бы ни был беден человек, каков бы ни был он грешен, каков бы даже грязен и антисанитарен он не был, вот там Христос. И это значит, что нет из нас никого, кто сказал бы, я слишком плох или я слишком недостоин, чтобы Христос был со мною. И это третья истина, о которой здесь говорится, друзья. Ибо ныне родился кому этот Спаситель? Кому он родился, друзья? Он родился вам. Родился вам в городе Давидовом Спаситель. Самое удивительное, что эти слова были сказаны никому другому, а именно пастухам. Сегодня уже было сказано, что Давид был пастухом. И из-за того, что Давид потом занимал такое высокое положение в Израиле, мы думаем, что, наверное, пастухи – это была очень почетная такая профессия. Ничего подобного. Никогда израильтяне, и до сих пор такого нет, чтобы они говорили, особенно тогда, когда у них в молодом возрасте спросили бы, а кем ты хочешь стать в своей жизни? Никто из них не сказал тогда, а я хочу стать пастухом. Никто из родителей не говорил, я готовлю своего ребенка для того, чтобы он вступил в пастушеский колледж. Вы знаете, сегодня у нас есть те престижные профессии, которым мы готовим своих детей. Мы хотим, чтобы они, может быть, пошли по медицинской линии, пошли по юридической линии, какие-то еще есть более популярные профессии, которые мы знаем, что будут приносить доход. Пастухи в то время не входили в число таких профессий. Это была профессия, которая, напротив, была презираемой. Потому что она делала человека ритуально нечистым. Это была профессия, которая не была совершенно популярной. И вот именно таким людям предстают ангелы. И они говорят, Господь родился именно вам. Они, наверное, переглянулись в это время. Но не было никакого сомнения, что это послание предназначалось именно для них. Да, да. Как бы говорили им ангелы, именно вам, вот вам, пастухам. Я думаю, что именно благодаря этому их сердце наполнилось радостью. Вот этого послания не приняли книжники и фарисеи. Они, получив его в пророках, получив его через мудрецов, так и не поняли, что для них он тоже родился. Но все, что им нужно было сделать, это преодолеть небольшое расстояние. Но они не хотели этого сделать, не пожелали этого сделать. Друзья мои, пастухи, напротив, поспешили и получили великое благословение. Вот поэтому они были радостными. Друзья, религиозные знания не сделают вас радостными. Среди нас есть люди, которые великолепно знают Священное Писание, которые с детства его изучают и которые вам процитируют кучу стихов. Но поверьте мне, это не делает их радостными. Но что же сделает их радостными? Вот тогда, когда приходит Рождество, мы, даже если мы взрослые, очень любим не только получать подарки, но особенно вот такое интересное время есть, когда семья вся собирается вместе и потом все вместе открывают подарки. Некоторые даже в это время открывают свои мобильные телефоны или фотоаппараты, чтобы запечатлеть это впечатление, которое есть особенно у детей, когда они будут открывать подарки, правда? Но даже тогда, когда мы взрослые, мы получаем какой-то подарок, а у нас нет никакой пользы, которую мы получили бы от этого подарка, если бы он остался неоткрытым, правда? Мы обязательно должны его открыть. Какая будет польза, если я получил подарок, и я просто его поставил себе, и вот он у меня стоит, да и все? То же самое с неиспользованным знанием. Мы должны открыть тот подарок, который Господь нам дал. Этот подарок, вы знаете, он где-то неудобен, потому что он подвержен. Ну вот он маленький такой, этот сверточек, вот в нем лежит такой подверженный влиянию внешнего мира и повреждению, и нуждающийся в нашей заботе и опеке наш Господь Иисус Христос в форме младенца. И этим нас он не сильно привлекает, потому что мы понимаем, что о нем нужно заботиться, его нужно кормить, так сказать. Вот так же и духовную жизнь в нашем сердце необходимо кормить, чтобы Господь Иисус Христос, вселившись в наше сердце, он возрастал, его, образно говоря, тоже нужно питать духовным молоком. Иногда мы этого не хотим. Мы принимаем Христа как бы только потому, что мы хотим о нем что-то знать. И думая, что если мы о нем что-то знаем, этого нам достаточно. Поспешим в Вифлеем. Преклонимся вместе перед вифлеемскими яслами. Сделаем так, как пастухи, и тогда у нас будет настоящая и истинная радость. Аминь.